Великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Монимах ждал нас в темном просторном зале. Разглядеть его лицо в густом полумраке было практически невозможно, а потом я понял, что у него уже давно нет лица. Вернее, старик сам позабыл свое лицо, а посему никому не дано его разглядывать. И еще я понял, что великий магистр сам соизволил подарить мне это безмолвное объяснение.
Вы не поверите, какое огромное счастье дожить до вашего визита, господа.
Голос сэра Нуфлина свидетельствовал о преклонном возрасте, но за этими дребезжащими звуками скрывалась такая невероятная сила, что я поежился.
И что вы думаете? Я-таки дожил до этого дня.
Интонации великого магистра выдавали незаурядно ироничного человека. Тем временем любопытные глаза уставились на меня из темноты.
«Ты теперь служишь у Джуфина, мальчик.
И как она тебе, эта служба? Говорят, ты делаешь успехи?»
«Не надо стесняться старика Нуфлина, Макс. Меня надо или бояться, или не бояться. Первое тебе уже вроде ни к чему. Можешь не отвечать. Садись и слушай, что будут говорить старые мудрые люди. Потом расскажешь внукам. Хотя откуда у тебя могут взяться внуки?»
Я решил внять совету великого магистра и молча уселся на низкий удобный диван. Мои старшие коллеги сделали то же самое. Кажется, сэр Нуфлин никого не призывал соблюдать придворный этикет.
«Джуфин, ты так любишь хорошо покушать», — приветливо сказал сэр Нуфлин. «Это даже удивительно, что ты так долго тянул со своей идеей. Мои мальчики от нее просто в восторге. Они говорят, что оппозиция будет вынуждена заткнуться лет на 200. Тоже мне теоретики. Кофа, ты мудрый человек. Скажи мне честно, ты когда-нибудь видел эту оппозицию? Я в нее вообще не верю, это детские выдумки. Моим мальчикам кажется, что старому Нуфлину станет скучно жить на этом свете без врагов. Скажи, Кофа, неужели я плохо разбираюсь в людях?»
«Вы правы, сэр Нуфлин», — важно подтвердил сэр Кофа Йох. «Если она и есть, эта оппозиция, то не в Йехо. А если кто-то что-то бубнит в каком-нибудь Ландоланде...»
«О, нам так страшно, да?» — подхватил сэр Нуфлин. «Мы просто не знаем, что делать». «Ладно, Джуфин, расскажи мне, как будет выглядеть весь этот бардак, и покончим с делом. Между прочим, твой мальчик не спал больше суток, ты это знаешь? Нельзя так мучить своих людей. Ты всегда был таким злым человеком».
«Он сам себя замучает без посторонней помощи», — ухмыльнулся сэр Джуфин. «Что касается моего предложения. Каждому повару серьгу Охолла в ухо, как у ваших послушников. И пусть себе экспериментирует на кухне с запрещенной магией, хоть черной, хоть белой. До 20-й ступени, конечно, больше никак нельзя».
«Ой, Джуфин, а зачем им больше? Если честному человеку надо просто хорошо приготовить покушать, ему больше и не надо».
«Да. И заодно мы можем быть уверены, что они никогда не замахнутся на большее. Тоже какая-никакая гарантия безопасности».
«И чего ты раньше молчал, Джуфин? Ты что, ждал, когда я начну думать про такие вещи?
Для меня, между прочим, и так очень неплохо готовят».
Я внимательно следил за ходом беседы. «Итак, кодекс Хрембера больше не будет препятствовать созданию кулинарных шедевров.
Меня это даже пугало, уж если до сих пор я был жутким обжорой, то что же со мной станет теперь? Наверное, разъемся до бубутиных гротескных размеров. Ну, в общем, я был доволен. В какой-то момент мне показалось, что здесь присутствует еще один слушатель, только невидимый. Я даже явственно услышал знакомое снисходительное хихиканье. Неужели любопытство сэра Мабы-Калоха распространяется и на такие приземленные материи? Во всяком случае, я пока знал только одного любителя незримо присутствовать при важных событиях. Мои размышления прервал сэр Нуфлин.
«А что ты думаешь обо всем этом, молодой человек?»
«Ты тоже любишь хорошо покушать?»
«Люблю, честно», — сказал я. «Повар из меня никакой, поэтому мои взгляды на этот вопрос полностью совпадают с философией сэра Мабы-Калоха. Откуда бы ни появлялась еда, хоть из другого мира, лишь бы она была хорошей». И я покосился в тот самый темный угол, откуда, по моему разумению, взирал на нас сам Маба.
«Я правильно излагаю?» — подобострастно спросил я.
«Честно говоря, это была шутка специально для сэра Джуффина Халли. Мне показалось, что мой шеф ее оценит, а остальные не заметят. Вместо этого все трое уставились на меня, как ботаники-любители на какую-то редкую разновидность плотоядного растения, с восторгом и опаской».
«Ой, Джуффин!» — дребезжащий голос великого магистра рассек тишину. «Какой нюх у твоего мальчика! Унюхать старого пройдоху Мабу! Кто бы мог подумать?
Где ты его нашел?»
«Примерно там же, где мы с вами в свое время похоронили этого шутника, Лойса Пандохова. Ну, чуть-чуть подальше».
Сэр Джуффин Халли наслаждался моим, вернее, своим триумфом.
«Что я тебе скажу, Джуффин? Он того стоит».
Я нутром почувствовал, что великий магистр снова уставился на меня. Некоторое время он меня внимательно изучал, а потом снова заговорил. «Мальчик, пойди и спроси у этого хитреца Джуффина, когда старый Нуфлин в последний раз удивлялся. О, даже не спрашивай. Если я сам не помню, он тоже не вспомнит. Но когда кто-нибудь спросит об этом у тебя, то можешь ему сказать, что старый Нуфлин очень сильно удивился вечером третьего дня 116 года эпохи Кодекса. И это будет правда, потому что я сегодня-таки удивился».
«Что я могу для тебя сделать, мальчик?»
«За такие вещи лучше сразу говорить спасибо, чтобы потом не кусать локти».
Я совершенно обалдел от всего происходящего, но решил, что объясняться не стоит. Если великий магистр Нуфлин Монимах думает, что я гений, да будет так, тем более, что сэру Джуффину приятно. А просьба у меня действительно имелась.
«Если вы хотите сделать меня счастливым, сэр Нуфлин...» Я очень старался быть почтительным, хотя от меня это, кажется, не требовалось. «Все в вашей власти...»
«Ой, Макс, это я без тебя знаю», — усмехнулся старик. «Ты давай переходи к делу.
Разрешите мне тогда, когда я не на службе, носить что-нибудь другое», — выпалил я, демонстративно оттопыривая полу своей черно-золотой мантии смерти. «На работе она даже необходима, это действительно красиво, но иногда мне очень хочется побыть незаметным, просто отдохнуть. Тем более оказалось, что мне совсем не нужно злиться или бояться, чтобы стать ядовитым. Жизнь показала, что мой яд всегда при мне».
«Это правда, Джуффин? Кто бы мог подумать, такой хороший мальчик и такой ядовитый?»
«Скажите спасибо сэру Махлилглу Анноху», — ухмыльнулся сэр Джуффин. «Помните такого?»
«О, еще бы мне его не помнить. Такой маленький человечек и такой серьезный. Так это он тебе сделал подарок?» Как это умно с его стороны хоть кому-то принести пользу. Так что, Джуфин, мальчик говорит правду? И он действительно получил себе такой ядовитый рот? И может с ним работать даже когда добрый?
«Макс еще не настолько умный, чтобы начинать вам врать, Нуфлин», — улыбнулся мой шеф. «Вот лет через 300...» «О, хвала небу, я не доживу». «Что я тебе скажу, Макс?» «Когда ты не работаешь, одевайся, как тебе нравится. И имея в виду, за эту услугу ты мне еще будешь должен. Не каждый-таки день старый Нуфлин меняет свои решения».
«Не могу описать, как я вам благодарен. Я действительно был счастлив. Мне была дарована свобода, восхитительная свобода быть незаметным человеком».
«Когда ты станешь старше, ты поймешь, что мантия смерти нужна не всем этим глупым людям, а тебе самому», — поучительно сказал великий магистр. «Вспомнишь тогда мудрого старика Нуфлина. Мантия смерти, как и мантия великого магистра, такой хороший способ сказать миру «нет». Они сами по себе, а ты сам по себе. Ой, только не возражай мне, что ты не хочешь говорить «нет» этому миру. Придешь ко мне лет через 500, я послушаю, что ты тогда запоешь». Старик явно забыл собственное недавнее обещание не прожить и 300 лет.
«Не будем отнимать ваше драгоценное время, Нуфлин», — сказал сэр Джуфин Халли, поднимаясь с дивана. «Я прекрасно знаю, как быстро вам надоедают люди, даже такие славные ребята, как мы».
«Ой, только не прибедняйся, Джуфин. Я же знаю, что вы просто хотите пойти поужинать и помыть мои старые кости. Думаете, я собираюсь вам мешать или приглашать вас поужинать со мной? Ну, тогда вы меня еще плохо знаете. Идите себе в своего обжору, а я пойду и немножко отдохну от ваших хитростей.
Спасибо за вашу мудрость, Кофа. Вы прекрасно умеете молчать, когда это нужно.
Иди. Делай хорошую ночь, мальчик. Тебе это понадобится».
Грешные магистры, что он имел в виду?
Мы покинули Иофах через какой-то подземный ход, соединявшийся с подвалами дома у моста. Как я понял, это было очень важной частью ритуала. Входить в резиденцию ордена Семилистника полагалось на виду у всех желающих, а вот покидать это священное место приходилось тайком. Подразумевалось, что войти в Иофах может только тот, у кого заранее припасен собственный выход.
«А кто этот Лойса Пандохва, которого вы похоронили?» — спросил я, едва успев переступить порог.
«А, великий магистр того самого ордена Водяной Вороны, название которого вызвало у тебя такое веселье».
«Иди уж спать, герой», — весело подмигнул мне сэр Джуфин. «Тоже мне ночное лицо. У тебя глаза на ходу закрываются. Все равно нам с сэром Кофой теперь всю ночь работать».
«Ради такого святого дела можно и поработать», — важно кивнул сэр Кофа. «Мои поздравления, Джуфин. Так легко добиться внесения поправки в кодекс. Вы старика веревки вьете».
«Хорошо, что именно я», — сэр Джуфин Халли пожал плечами. «Представляете, Кофа, если бы это удавалось кому-то другому?»
«Ужас!
Послушайся сэра Джуфина, Макс, и иди спать. От тебя сейчас толку».
Я не возражал, потому что мои коллеги были старше и мудрее, а дома меня ждала такая мягкая подушка.
По дороге я послал зов Меломоре. «Как дела, незабвенная?»
«Никак. Поскольку ты шлялся по Иофаху, мне пришлось принимать у себя Мелифаро и девочек. Он им очень понравился, а они ему. Бедняга, наверное, до сих пор сам не свой после такого крупномасштабного флирта».
«А я им понравился?» —
— ревниво поинтересовался я. «Не знаю, не помню. Я вчера здорово переборщила с этими ликерами. Хорошей ночи, Макс. Я уже засыпаю».
«До завтра?» — с надеждой спросил я.
«Конечно. Отбой».
Мое дурацкое словечко окончательно прилипло и к Миламоре. Стоило заснуть, как жизнь моя, и без того нескучная, стала интригующе интересной, а приснилась мне собственная спальня, по которой рассеянно бродил невидимый гость.
«Привет, ясновидец!» — голос Мабы Калоха я узнал сразу же. «Молодец, конечно, что меня обнаружил, но, в общем, больше не выпендривайся, ясно? Все и так знают, что ты умный, а я люблю сохранять инкогнито».
«Простите меня, сэр Маба, виновата», — сказал я. «Спать-то я спал, но соображал неплохо, так что сразу понял, о чем шла речь. Я действительно хотел пошутить».
«Знаю».
«Ничего страшного не случилось. Эти трое — тот еще народ. В общем-то, они и без твоей выходки меня учуяли, но на будущее учти. Хочешь со мной пообщаться, на то есть безмолвная речь. Не зря же ее придумали, в конце концов. А сообщать всем присутствующим здесь сэр Маба Калох все-таки не стоит, ладно?»
«Ладно».
Мне было немного стыдно. «Вот и славно. Раз уж меня занесло сюда лихим ветром, сделаю тебе подарок».
«Какой?»
«Какой, какой?»
«Хороший.
Береги теперь свою подушку. Смотри, чтобы никто никогда не сдвинул ее с места».
«Почему?»
«Потому что подушка такого великого героя может стать отличной затычкой в щели между мирами. Я понятно выражаюсь?»
«Нет», — честно сказал я.
«Ох, Макс, и как бедняга Джуфин тебя чему-то учит, ума не приложу. Ладно. Помнишь, как я добывал из-под стола все эти дурацкие угощения?»
«Да», — я расплылся в улыбке. «И я теперь тоже так смогу?»
«Ну, так ты сможешь еще не скоро. Но если хорошо постараешься, может быть, сумеешь выцарапать из далеких миров эти свои смешные курительные палочки. Попробуй, когда проснешься, только не забудь про подушку. Лучше всего прибей ее гвоздями к полу, мой тебе совет».
«А что я должен делать?»
«Сунуть руку под подушку, а потом все пойдет как по маслу. Только запасись терпением, парень. Поначалу это весьма продолжительная процедура, сам увидишь».
«Ну, сэр Маба, если я смогу добыть хоть одну нормальную сигарету, я ваш вечный должник».
«Вот и славно. Твоя смешная привычка — наилучшая гарантия того, что ты будешь прилежно заниматься. Хорошая практика — вот что тебе сейчас нужно».
«Ладно,
я пошел.
А вы мне еще будете сниться?» — затаив дыхание, спросил я. «Может быть, я еще чему-нибудь смогу научиться?»
«Сможешь, конечно, и даже без моей помощи. Не обещаю, Макс, что буду часто навещать тебя в ближайшее время. Ты такой молодой, а я такой старый. Скучно мне пока тебя учить. Пусть уж Джуфин с тобой возится. Тем более, что сейчас ты хочешь смотреть совсем другие сны.
А что вы...»
Но заканчивать фразу было бесполезно. Сэр Маба Калох уже исчез, ушел в какие-то одному ему известные непостижимые дали, заниматься вещами поинтереснее, чем возня со мной. Вместо него в оконном проеме стояла Меломори. Наверное, это и были те самые совсем другие сны, которые, по мнению сэра Мабы, мне хотелось смотреть. Что ж, такие мудрые люди, как сэр Маба Калох, редко ошибаются.
«Хороший сон, незабвенное», — весело сказал я. «Спать и помнить, что спишь — удивительное ощущение. Как я рад тебя видеть!» «А это сон?» — тихо спросила Меломори. «Ты уверен?»
«Да. Причем это мой сон, а не твой». Я глупо улыбнулся. Меломори тоже улыбнулась и начала таять. Я хотел удержать ее, но понял, что не могу пошевелиться. Я весил тонну, да какой там куда больше. Тоненький силуэт стал совсем прозрачным. «Да, я уже дома», — удивленно пискнула Меломори и исчезла окончательно. А я проснулся. Было раннее утро. Армстронг и Элла тихо посапывали где-то в районе моих пяток. «Котята, они же могут сдвинуть подушку, то есть затычку, и другие миры хлынут в мою бедную спальню». С просонок ужаснулся я и опрометью кинулся к маленькому шкафчику в конце комнаты. Нашел клубок ниток и иголку. Моя запасливость иногда просто поражает. Снова залез в постель и накрепко пришил уголки подушки к мягкому толстому ковру, который, собственно, являлся кроватью. Теперь все было в порядке. Моя голова опустилась на ковер. Рядом с пришитой подушкой я отключился. На этот раз обошлось без сновидений. Во всяком случае, я ничего не запомнил. Окончательно я проснулся около полудня. Солнце, очаровательно наглое, каким бывает только ранней весной, с любопытством выглядывало из-за занавесок. Я задумчиво посмотрел на крепко пришитую подушку. Что за глупость? И все вспомнил. Угадайте с трех раз, что я сделал в первую очередь. Разумеется, тут же сунул руку в гипотетическую щель между мирами и замер в трепетном ожидании. Могу поклясться, ничего особенного я не почувствовал. Наверное, это выглядело очень глупо. Я стоял на четвереньках, одна рука под подушкой, на лице напряженное ожидание чуда. И, само собой, я был не одет. Примерно через четверть часа я начал понимать, что сэр Мабакалох не дурак пошутить. Милая шутка, маленькая, но изящная месть за мое недавнее разоблачение. Но ведь он сам говорил, что это весьма продолжительная процедура, так что надежда, имеющая чудесное свойство умирать последней, все еще теплилась в одном из темных закоулков моего сердца. Прошло еще минут 10. Ноги затекли, несчастный левый локоть ужасно болел, у Надежды начались предсмертные судороги. И тут я понял, что кисть моей правой руки больше не лежит на мягком ворсе под теплой подушкой. Она была... Вернее, ее не было вовсе. И в то же время я мог пошевелить пальцами при большом желании. Я так испугался, что забыл обо всем на свете. Затекшие ноги, сведенные судорогой плеч, какие пустяки! Что случилось с моей бедной лапой, хотел бы я знать, дырку над всем в небе. Не нужны мне эти дурацкие сигареты. Буду курить глупый вонючий трубочный табак, только верните мою любимую руку. Хотя и сигарета мне сейчас тоже не помешала бы. Я так рванулся назад, что потерял равновесие и шлепнулся на бок. Благо, хоть с четверенек падать невысоко. Я нервно рассмеялся. Моя рука снова была со мной, и между средним и указательным пальцами была зажата наполовину выкуренная горящая сигарета. Фильтр, красный от губной помады. Отлично, значит, я ограбил какую-то барышню. Синие цифры, 555 под фильтром. Грешные магистры, да какое это имело значение? Я сделал затяжку, и голова пошла кругом. Нужда сделала меня жутким скрягой. Через несколько секунд я осторожно погасил сигарету и пошел умываться. Потом разогрел остатки вчерашней камры, сел в кресло и с нежностью раскурил свой измятый бычок. Мое утро было наисладчайшим во всех мирах.
Стоит ли добавлять, что до заката я не вылезал из спальни? Каюсь, но даже желание увидеть Миломори не заставило меня отправиться в дом у моста раньше времени. Забавно, но первый опыт, оказывается, был самым успешным. При следующих попытках ждать мне приходилось еще дольше, но теперь-то я знал, за что страдаю. К моменту ухода на службу у меня было 4 сигареты, 3 кем-то начатых и 1 целая. Аккуратно упаковав свою добычу и спрятав сверток в карман мантии смерти, я отправился в управление полного порядка. Со всеми этими запредельными экспериментами я даже забыл поесть.